Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале программы, как всегда, по средам в нашем эфире «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Затем вы услышите очередную передачу из цикла «Видихом свет истинный», посвященный духовному наследию митрополита Суворовского Антония. Завершит час программа, подготовленная Тамарой Москвичевой. Сегодня прозвучит одна из передач в память убиенных в 1993 году насельников Свято-Введенской Оптиной пустыни. Слово насельника обители игумена Ипатия.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас достаточно сложный разговор. Прежде чем рассказать предысторию этого разговора, я рада буду поприветствовать у себя в студии историка Владимира Геннадьевича Хандурина.
Здравствуйте, Елена Петровна.
Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Ну, вы уже у нас свой человек, и слушатели вас знают, так что очень это приятно все. Но что менее приятно? Некоторое время тому назад медийное и вообще вот информационное пространство сколыхнуло такое некое сотрясение, произведенное одним из достаточно видных историков Арменом Гаспаряном. В общем-то, мне ни в коем случае не хотелось бы переводить этот разговор на личности, о том, что вот Армен Гаспарян был такой, а стал сякой, это как бы неконструктивно, но, тем не менее, нам, белым, были брошены определенные обвинения. В частности, что белая идея – это такой вот антиквариат, что мы все антиквары, что пусть мы сидим со своими бирюльками, там разбираем шеврончики, там разбираем кокардочки, а история нас сдала в архив, и в архиве нам место. Это первое, что народ нас не поймет, никогда нас не поймет народ. А базировалось это на том, в свою очередь, что народ сделал свой выбор в Великой войне, пользу красной идеи, потому что все мы, белые, оказались нехорошими, власовцами, коллаборационистами, прочими мерзкими личностями, и поэтому народ весь как один пошел за красным, а главная наша национальная идея сейчас – Великая война, Поэтому, так сказать, все, господа, ваша песенка спета. Вот это сказал Армен Гаспарян. Мы все были в шоке. Действительно, в большом шоке. Я, конечно, сейчас немножко утрирую его речь. Еще оговорюсь, почему я не пригласила, собственно, господина Гаспаряна. Ну, у него свои очень большие медийные возможности, побольше наших. Если он сочтет возможным и нужным ответить, он это сделает. Если вдруг он сочтет возможным тоже прийти на мой эфир, у меня дверь открыта. Вот. Но специально я как бы вот его приглашать не стала, не увидела смысла. Дело не в нем, дело в предъявленных нам обвинениях. Позволю себе крошечное высказывание по своей позиции. Мы все прекрасно помним, что белое движение было очень разнородным. Знаете, вот, Владимир Геннадьевич, я только в детстве вот так вот воображала себе, что все белые вот все время вставали и пели «Боже, царя храни», а потом шли в атаку. Ну, это были чисто, конечно, ребяческие представления, нет.
Которые воспитал нас советский кинематограф, по сути.
Мне как-то так хотелось думать. Я не знаю даже, кто их воспитал, но почему-то мне так вот хотелось думать, что это было так. Наверное, кинематографическая роль тоже была, только мы меняли знак с плюса на минус. Но в действительности, конечно, сколь это нам не печально, но это было не так. Но, тем не менее, на чем я стою лично, почему я не приемлю таких позиций, как журнал «Наш современник», которую занял и пропагандировал, почему я не приемлю противопоставление монархии и белой идеи? Потому что монархия – это был институт христианской страны, начнем с этого. Белые были христолюбивое воинство. Никогда не будем забывать о том, что они с оружием в руках защищали от безбожников духовенство от зверских убийств, храмы от разорения. Между тем, как красные разоряли храмы и истребляли наше духовенство. Вот что, по сути, отличает всех, решительно всех белых в гражданской войне от решительно всех красных. Ну и потом, сколь бы разнородным ни было белое движение, но в эмиграции именно оно, вот что для меня, как для монархистки, важно, в эмиграции именно оно вывело на новый философский уровень монархическую мысль. Потому что монархическая мысль была в упадке перед революцией, это был кризисный период, и посмотрим, какие замечательные труды выходят в белой эмиграции, куда бы мы сейчас, сегодня, без них делись. То есть лично для меня вопрос ясен и просто, и никакого противостояния между белой идеей и монархизмом я для себя не нахожу. Но теперь, простите, Владимир Геннадьевич, что я так отвлеклась, но все-таки по обвинениям, которые нам были предъявлены. Во-первых, то, что в Великую Отечественную войну все белые были коллаборационисты, власовцы и так далее. И сколь плохо, кстати, быть коллаборационистами и власовцами, тоже интересный вопрос.
Ну, конечно, это не так. Собственно, само по себе там выступление Армена было, конечно, достаточно шире. И одно, кстати говоря, я об этом и писал уже, одно рациональное зерно в нем можно увидеть, это где он упрекает нас в том, что призывая учиться доносить свои мысли, свои идеи до широкой публики, не замыкаться в своем узком кружке в качестве какого-то интеллигентского движения, а выходить в народ, будем говорить.
Так пусть нам надо кинематограф, мы выйдем в народ.
Для приобретения какой-то массовой поддержки и донесения своих идей до широкой публики, будем говорить так. Это как раз, в общем-то, тот упрек, который можно в какой-то степени, в какой-то мере адресовать и вождям белого движения того периода, периода гражданской войны, что вот недостаток пропаганды, недостаточное вот уделение внимания этому, недостаточный гибкий подход к ней, в то время как раз именно вот эта пропагандистская сторона деятельности в условиях вот массового общества 20 века очень приобрела чрезвычайно большое значение, и как раз очень удачно этот момент эксплуатировался красными. Что же касается остального о несовременности белой идеи...
Подождите, Владимир Геннадьевич, угу. К несовременности мы еще воротимся. По поводу Деникина, по поводу что... Давайте еще все-таки Великую войну как-то...
Понял вас, Елена Петровна. Конечно, давайте начнем с этого. Конечно, нельзя так совершенно судить о позиции всей эмиграции белой и вообще, тем более, всех представителей бывших белого движения по позиции той части ее, которая в период Второй мировой войны под девизом «против большевиков» пошла под знамена немецкого вермахта. Абсолютно нельзя. И даже когда нам предъявляют цифры о том, что в русском корпусе генерала Штейфана участвовало в разы больше эмигрантов, нежели в движении сопротивления, такая статистика, она очень мало о чем говорит, прежде всего, по ряду причин. Во-первых, по окончании гражданской войны, после поражения в ней, как это обычно бывает в таких ситуациях, белое движение перестало быть единым. И раньше-то, как вы совершенно справедливо заметили, в нем были свои оттенки, при том, что движение, если понимать белое движение именно как военно-политическое движение, группировавшееся вот вокруг вождей белых армий, вокруг, прежде всего, адмирала Колчака, как верховного правителя, признававшее основные постулаты белых вождей. Тем не менее, даже в этом движении были свои оттенки, свои группировки политические, начиная от кадетов и более правых даже монархистов и заканчивая умеренной частью социалистических партий, которые, критикуя белое движение за его склонность к диктатуре, при этом все-таки считали его меньшим злом по сравнению с большевизмом. Вот. В эмиграции после поражения, естественно, произошел раскол, как это бывает и обычно. Я не говорю уже о тех представителях белого движения, которые по окончании войны, а их было очень много, особенно если брать рядовых участников, которые после поражения в войне попросту смирились с этим и остались в России, отойдя от всяческого участия в политической деятельности. Среди самой эмиграции был колоссальный раскол, начиная от сменовеховцев, уверовавших еще в период НЭПа, в эволюцию советской власти в национальном направлении и перешедших на позиции сотрудничества с ней, и заканчивая наиболее непримиримыми, которые группировались вокруг монархических организаций, вокруг того же Русского общевоинского союза, РОВСа, стоявшие на позициях продолжения борьбы путем, значит, сохранения военных кадров, путем засылки диверсантов в СССР. То есть палитра движений и оттенков, вот осколков, это, значит, будем говорить, белого движения в эмиграции была чрезвычайно разнородной. И если мы еще больше эту разнородность усилила сама по себе Вторая мировая война, когда та же военная эмиграция, представлявшая наиболее активное, как говорится, непримиримое крыло белой эмиграции в целом, тоже раскололась на оборонцев и пораженцев, на тех, кто, как, в общем-то, большая часть руководства того же РОВСа и ряд бывших белых генералов, таких как Краснов, Шкуро, Штейфан и другие, все это известные имена, сочли необходимым продолжить борьбу с советской властью даже под знаменами Гитлера, и ту часть, которая, как генерал Деникин, как тот же адмирал Кедров, генерал Войцеховский и другие, заняли так называемые оборонческие позиции, при этом продолжая непримиримо относиться, в общем-то, к большевизму, какова была позиция того же Деникина, они не принимали при этом и союз с Гитлером, как будем говорить, не меньшим и для русских людей, возможно, даже большим злом, чем большевизм, олицетворявший его Сталин в тот период. То есть не приемля, по сути дела, такой логики заигрывания с дьяволом, который, как известно, всегда обманет. То есть позиции тут были самые различные.
А знаете, я вот позволю себе добавить, что раскол не исчерпывал только белую эмиграцию, раскол проходил везде.
Безусловно, этот раскол... и в самом советском обществе. Если...
Я об этом, я именно об этом, потому что, вот, например, взять мою семью, все воевали, четверо Берлин брали, не шутка, двое погибло. Но, тем не менее, моя семья по отцовской линии, во всяком случае, спокойно могла оказаться с противоположной стороны фронта. Вот совершенно спокойно, потому что для нас был выбор непростой. И там зло, и тут зло.
Ну, да, выбор был крайне нелегкий.
Мы, например, решили, что земля остается, власти рано или поздно. Ну, судя по тому, что мой отец пожилым человеком увидел, как рухнул железный Феликс, возложил цветы жертвам репрессий. Все-таки в чем-то мы были правы, хотя, конечно, может быть, не в такой степени, как нам хотелось бы. То есть все настолько, вот я по примеру своей семьи вижу, я до такой степени никого вообще из русских не могу осуждать ни по какую сторону, вот не могу. Это была не наша война, для нас это был кромешный ад. И вот мой вопрос к вам в связи с этим, является ли это Великая война, как сказал господин Гаспарян, нашей национальной идеей, которая-то и перечеркнула идею белую.
Я думаю, безусловно, тут большое преувеличение говорить о том, что это национальная идея. Можно говорить, конечно, о том, что победа в любой войне над внешним врагом, а, безусловно, германский нацизм и Гитлер были врагами не только большевизма, но и славянства в целом. Победа над любым внешним врагом во внешней войне является, может служить предметом национальной гордости. Гордости за свою историю, как и победа над Наполеоном, и над Карлом XII, и Фридрихом Великим и так далее. Но какой бы значительной, какой бы масштабной и кровавой ни была внешняя война, сама по себе победа в ней национальной идеей служить не может. И национальная идея должна носить, прежде всего, духовный смысл, духовное содержание, в какой-то степени иметь политический подтекст под собой. Как правило, внешние войны такого подтекста не несут. Защита родной земли, да, но, будем говорить, это национальные, если приравнивать это к национальной идее, то в таком случае это национальная идея для любой нации. К тому же, как вы совершенно справедливо отметили, русский народ в период этой войны оказался в исключительно сложном положении, будем говорить, между двух огней. Поэтому я разделяю вашу позицию в том, что нельзя, я бы не стал тоже сурово судить тех представителей русского народа, которые в этот период пошли под знамена той же армии Власова. Хотя, безусловно, и у тех были разные мотивы. Были среди них и элементарные шкурники, которым хотелось просто выжить в немецком плену.
Но среди Красной армии были палачи Тамбовщины.
Совершенно верно. И заградотряды НКВД и так далее. Все эти политруки, приложившие свою руку еще, как говорится, к красному террору времен гражданской войны, то есть и среди тех, и среди других, были как подлецы, так и порядочные люди. Выбор был, будем говорить, аховый, безусловно. Выбор между двумя звериными системами, человеконенавистническими, по сути.
Сцилла и Харибдой.
Да, если говорить, конечно, о тех же эмигрантах-коллаборационистах, то большинство из них, насколько известно, не считали даже, за исключением там отдельной части, кто откровенно принял фашизм и какие-то идеи Гитлера, большинство из них мечтали сыграть роль некой третьей силы, как известно. То есть использовать союз с Гитлером для сокрушения коммунизма,
принимаю,
а затем...
Принимаю упрек господина Гаспаряна, мы это знаем, народ этого не знает.
Это да, совершенно другой вопрос, поэтому к этому нужно подходить деликатно. Я считаю большой ошибкой ряд наших единомышленников то, что они пытаются выбор вот именно этих, как их называют, корпусников, выбор РУА власовцев, пытаются его популяризировать и пропагандировать в нашем народе, в котором до сих пор, конечно, не зажили вот эти раны памяти в Отечественной войне. Этот вопрос, как говорится, выставлять на щит, это,
знаете,
на мой взгляд,
это,
безумие.
По-моему, в нашей среде это тоже маргиналия.
Хочется верить, что да. Потому что, конечно, при всем при том, что можно понять этих людей и их выбор, но зная, кто на самом деле кого использовал, в итоге-то Гитлер использовал их, а не они его.
Ну, русский корпус так и не вышел из Сербии,
да,
насколько я
совершенно
понимаю.
Совершенно верно. Те же казачьи станы, то есть прославлять этот выбор как-то, как исторически правильный и справедливый, и использовать его как элемент пропаганды какой-то, это просто безумие. Другой вопрос, что нужно, безусловно, серьезно изучать это явление такое, как коллаборационизм на научном уровне. но не более того.
И понимать, что все-таки коллаборационисты, власовцы, корпусники, все они также хотели добра для своей страны, потому что процент в таких тяжелейших, сложнейших моментах, процент людей, которые ищут личные выгоды в войне, он всегда невелик. Да, он всегда есть, но он невелик. Остальные думают, как же выйти из этого тупика, как именно его прервать и как найти из него выход, и иногда ошибаются. И, в общем-то, еще неизвестно, кто в какой мере ошибался, то есть для меня лично неизвестно. Но, во всяком случае, так или иначе, но эта война осталась в прошлом.
Безусловно.
И вот я наблюдаю такую, вот не знаю, согласитесь ли вы со мной, я наблюдаю такую тенденцию, что сейчас эту войну, как бы вот не белое движение, не белую идею, а именно эту войну пытаются мифологизировать, пытаются придать ей какие-то однозначно такие легендарные черты. А вот я вспоминаю фронтовиков моего детства, например, вот тот же вопрос с сторонниками Джугашвили. Я вспоминаю фронтовиков моего детства, которые тогда были в здравом уме, в трезвой памяти, которых было много. О чем они говорили? О том, как сидели под обстрелом, о том, как приехали артисты, о том, как последнюю банку тушенки на десятерых делили, потому что обоз от них отрезали, о том, как высоту держали, о том, как потеряли таких-то и таких-то товарищей. То есть люди совершенно, я бы сказала, ремарковски воспринимали войну, а вот эти вот...
Как фронтовое братство, безусловно, но абстрагируясь от каких-то, будем говорить, великих целей. Во всяком случае, я тоже не слышал среди своих знакомых фронтовиков, чтобы кто-то упоминал о том, как они кричали за Родину, за Сталина.
И вот,
хотя,
смотрите,
безусловно, к Сталину относились по-разному, разных тоже встречал.
Да, ветераны, конечно, разных, но смотрите, вот мы теперь уже не молодые люди, называющие своими именами, вдруг мы узнаем, что, оказывается, все фронтовики как один шли за Сталина.
Да.
Вот в детстве мы этого не знали, своими глазами мы этого не видели, в молодости тоже, и вдруг нам это преподносится как данность. Откуда эта данность взялась, и не это ли есть национальная идея в подаче...
Очередной виток коммунистической пропаганды, не более того.
Но откуда это, и вот связано ли это с попыткой сделать из раны, нанесенной России в очередной раз, сделать национальную идею? Вот не связан ли этот виток пропаганды с нею? Нет ли вот как раз тут спекуляции?
Безусловно. Я думаю, тут вопрос в том, что, как правило, прошлое начинают фетишизировать тогда, когда нет особо выдающихся достижений и героических успехов в настоящем. Это печально, но это так. Так было у нас в застойные брежневские времена, когда пошла вся эта тяга к юбилеям, к особо торжественным, что юбилеям октября, что юбилеем победы. Юбилей победы, как известно, первые 20 лет вообще не отмечали, и до 65-го года даже выходным днем не был этот праздник. Вот. Причем, если вспомнить, чем вот эта застойно-застольная торжественная юбилейная брежневская эпоха закончилась, аналогии напрашиваются грустные. Не хотелось бы, чтобы наша эпоха закончилась чем-то подобным. Но, увы, такие аналогии просматриваются. Естественно, любому здравомыслящему человеку ясно совершенно, что вот это раздувание и фетишизирование до немыслимых размеров, этих пусть даже каких-то памятных героических элементов прошлого, таких как там победа в войне или полет Гагарина, это просто приняло уже несоразмерные формы, будем говорить.
А ну что же в
том... Прошлое не может заслонять будущего, каким бы героическим оно ни было. И уроки прошлого всегда должны быть как-то обращены в будущее. И вот как раз белая тематика, тематика гражданской войны, она для этого определенную почву представляет, поскольку она несла идейный заряд.
Позволю себе добавить, что, как я сказала уже в начале, что белое воинство было прежде всего христолюбивым, так и будущее России – это ее православная вера. И как бы там ни красить Джугашвили в какие-то там псевдоправославные тона, все равно это будет фикция. На самом деле будущее за той идеологией, которая христолюбива, которая только и может нести завтрашний день.
Согласен.
Но единственное, что действительно, я считаю, что всем нам, я думаю, что вы с этим, со своими студентами регулярно работаете, что всем нам действительно нужно развивать и популяризировать белую идею для будущего нашей страны, потому что мы не воевать с кем-то хотим, мы хотим созидать.
Учитывая и основываясь на позитивном опыте прошлого. Ну, к сожалению, я так понимаю, у нас на обсуждение этой темы времени уже не хватает.
Но не в последний
раз. Надеюсь,
да,
не в последний раз будем иметь еще возможность.
Спасибо вам, Владимир Геннадьевич. Напоминаю, что у меня был историк Владимир Геннадьевич Хандорин, и мы обсуждали обвинения, выдвинутые приверженцам белой идеи. Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского. Мы продолжаем, дорогие радиослушатели, знакомить вас с прошедшим 2 июня 2008 года в Доме «Русское зарубежье» семинаром памяти митрополита Антония, который назывался «Личность в Библии. Личность у владыки Антония». Сегодня прозвучит вторая часть доклада Анны Ильиничны Шмайной-Великановой, библииста, преподавателя богословских курсов.
Другой аспект обретения личности тоже, как мне кажется, очень в Ветхом Завете, очень коррелирует с тем, о чем говорит Владыка, когда он описывает, как мы можем попытаться строить свою личность, читая Евангелие. Да? Вы помните, он сравнивает наше чтение Евангелия с рассматриванием записанной иконы реставратором. Вот то место в Евангелии, которое ударило в сердце, это тот кусочек иконы, который подлинный. И следуя этому, мы можем очищать от записей. Да, это процесс обретения личности. Так он его описывает. Мне кажется, в Ветхом Завете этому соответствует обретение личности пророка. Пророк – человек. Да? Как мы помним, пророк Амос отвечает на вопрос, когда священник Амасия говорит ему: «Уходи отсюда, пророк. Иди назад к себе на родину. Там ешь хлеб, и там пророчество». Он отвечает: «Ты меня зачем так титулуешь? Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух, скотовладелец на самом деле, и собирал сикоморы». То есть он говорит: «Я кто угодно». Человек не может одновременно быть богатым скотовладельцем и наемным рабочим. «Я любой из вас», говорит он, «но Бог взял меня от овец и сказал мне пророчество». То есть личность, характер у него какой-то был. Его звали Амос, у него были стада, он жил в Фекоа. Но личность его, личность пророка, обретена им в тот момент, когда Бог сказал: «Иди, пророчество». Еще, может быть, более наглядно, мы видим это в случае с человеком, который пророком не был, но иногда был, а именно царем Саулом. Если помните, говорится о нем в первой книге Царств, 10 глава, 9 стих. Когда Саул вышел от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и он стал царем. мы помним, да? Входя к Самуилу, он беспокоился о пропавшем скоте. Настолько, что даже пошел беспокоить пророку и судью, где мои ослицы. Когда он шел от него, он уже был царь. Он отвечал за Израиль в целом. Вот это означает полную перемену личности, но она здесь описана как обретение. Бог дал ему сердце. То есть она получается динамически. Обретение личности – это процесс, и завершается он, наверное, только полностью во Христе, как апостол Павел говорит, что я хотел бы разрешиться, я уже весь с ним, но для вас лучше. О том, что такое вот это понимание личности в Новом Завете, Владыка говорит, как мне кажется, о соли просто, так что я не буду повторяться. Кроме того, когда мы думаем о личности в Библии, мы, конечно, не можем забывать о том, что Владыка говорит в этом докладе. И вы открываете, что быть самим собой значит быть по образу того, кто пожелал быть по нашему образу, чтобы мы были спасены и изменились. Да, то есть спасены в любом случае, а изменились, то есть обрели личность. То есть в этих словах Владыка нам напоминает самое первое, что человек должен, вообще говоря, помнить о личности. Это сказано в книге «Бытия», в первой главе. Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». «Бецальмейну кэдмутейну». То есть он сам говорит о том, что человек похож на Бога. Образ Божий в человеке, видимо, это и есть личность. Это тайна, это область гадания. Если вы позволите, я могу бы сказать догадку. Образ Божий, как мы верим, есть в каждом человеке. Одни могут играть на скрипке, другие совершенно нет. На образ Божий это не влияет. Явно не это. И так далее. Перебором мы убедимся в том, что никакая самая яркая, самая привлекательная черта человека не может быть названа его образом Божьим. Эмиль Факенхайм, великий иудейский богослов нашего века, цитирует одно из самых знаменитых мест в книге Примо Леви «Человек ли это?» о доходягах. Да, и говорит, цитирует вот это, что «если бы мне дано было, говорит Примо Леви, вместить все зло, которое в наше время причинили человеку, я бы вспомнил вот это шаркающее, столь хорошо знакомое мне изможденное существо, в лице и глазах которого нельзя и прочесть намека на мысль». И затем Фокенхайм задает страшный вопрос. Он говорит, а Христос мог быть доходягой? Вопрос этот он считает риторическим. Ясное дело, не мог. И потому, к чему весь ваш иудео-христианский диалог? Говорит он. Но, я уже говорил об этом в другом месте, но позволю себе в данном случае повториться. Я считаю, что да, и более того, это описано в том промежутке между первым падением под крестом и распятием. И это означает, что доходяга, мусульмана, не утрачивают человеческого образа, и, следовательно, образа Божия. Человек не может сделать из них никакого употребления. Это да, они полностью бесполезны, идут на мыло. Но это не означает, что в них нет образа Божия. И тогда, задаваясь вопросом, что же есть вот это, я предполагаю, что это жертва. В Ветхом Завете этому образу соответствует стих Исаии, 2 Исаии, 53 глава, 7 стих, где говорится, яко агнец на заколение ведеся, да, агнец закланый, и к этому Новый Завет, Откровение, 13 глава, 8 стих, говорит, агнец закланый до сотворения мира. И к этому послание к Филиппийцам, 2 глава стихи с 6 по 9, я думаю, мы все помним, я не буду цитировать, говоря о предвечном. Кенезис, да, говорит о этом нисхождении Агнца за кланом который осуществляет это второй раз в воплощении. И по виду Веда Наэдос Дмут, по образу став человеком. Бог приобретает образ человеческий, а человек приобретает образ Божий, образ жертвы. Это не отнимается ни от кого. Я думаю, Владыка это и имеет в виду, когда он говорит, что полностью личностью обладает только Христос, потому что только Он полностью отдал Себя. Никто он меня не отнимает, я сам даю. Я хотел еще прибавить пару слов, может быть, если есть такая возможность, о том, как видение личности Владыка Антония, на мой взгляд, связано, ну, как мы, я надеюсь, заметили, чрезвычайно глубоко, будучи укоренено в Библии, в Ветхом и в Новом Завете, одновременно, удивительным образом, предельно современно. То, что Владыка говорит о личности, на мой взгляд, во всяком случае, в применении к искусству, находится ровно на рубеже, где сражается искусство модерна с культурой постмодерна. Прежде всего, это касается того снисходительного и одновременно беспощадного, да, анализа, которому Владыка подвергает попытку самоутверждения, индивидуации. Он замечает вскользь, и это бесспорно, я думаю, это видел каждый, кто побывал на выставке современного искусства, что чем более человек стремится отличаться, тем более он похож. Например, он начинает изображать подсознание. Вот как будто нужно быть обязательно психоаналитиком для того, чтобы заметить, что есть определенного рода сны, которые видят все люди. И каждый, проходя по такой выставке, говорит: «А, взрослеет». Вот. Или: «Боюсь, что не женат». Вот. И более не извлекает о личности этого человека никакой информации. Задолго до открытий второй половины 20 века это сформулировал Петров Водкин, который, учась в Академии Ашбе с большим количеством художников, грозно записывает в дневнике: «Стремление к проявлению собственной индивидуальности, я боюсь, обезличивает их». Вот, так сказать, это то, что мы видим, Владыка говорит, например, когда он говорит об эксцентрике, о монотонности эксцентризма в этом докладе. С другой стороны, то, что он говорит о обретаемой личности, мне кажется, в точности соответствует тому, что как бы с немалыми страданиями добыто современной культурой. Я позволю себе прочесть небольшую цитату из работы Ольги Александровны Седоковой «При условии отсутствия души». Она говорит о том, как понимает культуру искусство модерна. «Наше истинное «я», наше действительное бытие, вовсе не врожденная вещь. Оно не сообщается нам вместе с нашей физической и психической данностью. Оно может быть достигнуто в экстазе или в жертве. Великая жажда жертвы питает пламя лирики модерна». Мне представляется, что из этого глубокого замечания мы можем сделать определенные выводы отнюдь не только о лирике модерна. Заслуга модерна здесь прежде всего в том, что оно это осознает и формулирует, это искусство, искусство Элиота, скажем, искусство, которое перестает заботиться об индивидуальности, о характерности. Но на самом деле это особенность гениального искусства. Вот. Ну, например, «Я вас люблю». Вот. Один ли Пушкин кого-нибудь любил? Это ситуация, на которую указывает вот тут Ольга Александровна как на ситуацию лирики модерна, в действительности есть, ну, действительно, модерн это осознал, на мой взгляд, ситуация искусства вообще. Экстаз, да, выход, забвение дает возможность обрести личность в Боге, ту личность, о которой Владыка говорит, что это есть любовь. Спасибо.
Вы прослушали вторую часть доклада Анны Ильиничны Шмайной-Великановой, библеиста, преподавателя богословских курсов. Напомню, это был доклад на семинаре «Самопознание», который состоялся в Доме «Русское зарубежье» 2 июня 2008 года и назывался «Личность в Библии. Личность у владыки Антония». Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Дорогие братья и сестры, 18 апреля нынешнего года все православные вспоминали события 20-летней давности – Пасху в Оптиной пустыне. Именно тогда произошло чудовищное злодеяние – убиение 3 монахов, насельников Свято-Введенской Оптиной пустыни, в пасхальное утро 18 апреля 1993 года. Одна из передач, подготовленных Тамарой Москвичевой, записанная в Оптиной пустыне в эти дни, прозвучит в нашем эфире сегодня. Запись из Казанского храма обители.
Вот уже 20 лет собираемся в этот день памяти наших оптинских братьев. Отца Василия, Трофима и Ферапонта. Тебя благословим, Вышний Боже и Господи милости, творящего пред с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное, их же не из числа. Так говорит молитва святитель Василий Великий. Те, кто был здесь в Оптине на Пасху 20 лет назад, никогда не забудут этот день, когда все узнали о совершенном убийстве. Вместо пасхальной радости пришла великая скорбь, но при всей тяжести ее она не подавляла, не затмевала торжества Пасхи, победы над смертью. Она открывала ее особую глубину. Пасха страстей снова соединилась с Пасхой воскресения. И так ясно пришло осознание, что красный цвет пасхальных облачений, ликующий, несущий радость победы вечной жизни, это и цвет крови. Крови Христовой, излитой на Голгофе, и изливаемой в церкви, которая есть тело Его, ломимое за жизнь мира. Это таинственная глубина, то великое и страшное в таинстве креста. Это жертвенное заклание Агнца Христа переживалось тогда с такой силой и остротой, как никогда. Обычно мы избегаем этих глубин, но они открывают нам, какой ценой дарована нам вечная жизнь и радость Пасхи. Нам это трудно, почти невозможно вместить. И мы не могли бы кушать тело и кровь Христовых, ибо вид хлеба и вина по милости Божией не скрывал от нас всей страшной реальности животворящих тайн Христовых. Себо прииде крестом радость всему миру. И крестом страданий вошли наши братья, отец Василий, Трофим и Ферапонт, в радость вечной Пасхи. И другого пути, кроме крестного, нет. Но не все способны и не все удостоены такой славы уподобиться Христу в Его крестных страданиях. Все они, пройдя период исканий, каждый своим путем, уже в зрелом возрасте, пришли к вере и вошли в церковь. У каждого из них был свой характер, свой душевный склад, свои особые дарования, но всех их объединяло то, что, обретя веру Христа, истинного Бога, они отдали Ему всю свою жизнь без остатка, всего себя. Этого и ждет от нас Господь. Дай мне сердце Твое. И пламенной ревностью, верой и любовью к Богу горели все трое.
и не будет преувеличением сказать, что они были лучшими монахами возрожденной Оптиной, с великой ревностью совершавшие свой подвиг. И этот подвиг увенчал сам Господь, удостоив их умереть за Него. Они испили чашу страданий Христовых, а это величайшая слава и честь, ибо по слову апостола Павла нам даровано Богом не только веровать, но и страдать за Него. Когда отца Василия спросили, чего бы он больше всего хотел в жизни, он ответил предельно ясно – умереть на Пасху под звон колоколов. Господь исполнил его желание во всей полноте. Так вполне Духом Святым сказано – «Даст тебе Господь по сердцу твоему». Он удостоил мученического венца и его, и наших братьев, иноков, звонарей, отца Трофима и Ферапонта, благовествовавших о победе Христа воскресшего. Они – мученики, свидетели истины, и живое свидетельство о Христе распятом и воскресшем. Там Христос, по слову святителя Григория Богослова, Бог мученик. И братья наши, отец Василий, Трофим и Ферапонт, жизнью своей, смертью своей, засвидетельствуя свою верность Господу. А он сказал, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, если же умрет, то принесет много плода. По-человечески рассуждая, может показаться странным, почему же лучший из людей так рано уходит из этой жизни, ведь они так много могли бы сделать, так они нужны еще на земле. Но Господь знает, когда созрел голос души человека для вечности, и сам посылает серп смерти, хотя страшный серп, и для нас это непостижимо и страшно, но и самого дьявола, и тех, кто им одержим, Господь использует орудием своим и увенчивает достойным мученическим венцом. И действительно, как говорят святые, праведнику, тому, кто верен Богу до конца, невозможно причинить зло. И можно причинить великие страдания, его можно жестоко и мучительно убить, но зла ему причинить нельзя, потому что зло – это только грех. А человека святой и праведной жизни нельзя заставить совершить грех. Наши братья-мученики, оптинские мученики, так уже 20 лет, с великой любовью называет их всех, кто чтит их подвиг страданий и смерти. Но есть и те, хотя их и немного, кто утверждает, что смерть наших братьев – это только обычное преступление, совершенное больным, невменяемым человеком. И у нас нет оснований чтить их, как мучеников за Христа, и ставить вопрос об их прославлении в церкви. Убийство их не имеет духовного, религиозного смысла. Но в рассуждении этих людей нет правды. Сам убийца свидетельствует, что дьявол, говоривший с ним, побуждал его убить именно монахов, как своих самых главных врагов. Только убив их, как воинов Христа, он мог достать Бога. Только тогда можно будет одержать над ним победу. Победу в духовной войне внушал убийце дьявольский голос. Как же можно утверждать, что братья наши были убиты не за Христа? Разве не Ему они служили? Разве не совершали они свое послушание в это пасхальное утро? Двое, благовествуя колокольным пасхальным звоном, а третий, идя на исповедь, Притеченский стих. Разве не все они были причастниками тела и крови Христова? А в страшной смерти их, от меча сатанинского, Они, как три пасхальных агнца, разве не уподобились Агнцу Христу, закланному за грехи мира? Неужели не видно здесь великого символического смысла этой пасхальной жертвы? Но очень нужно иметь, чтобы это видеть, очень верно. Не будем судить этих людей, то помолимся о них, чтобы они прозрели. Ведь уже давно и сейчас, через 20 лет снова, стал вопрос о прославлении наших братьев-мучеников. Но есть те, кто упорно противится этому. Нет случайности в жизни церкви и каждого верующего человека. Все совершается промыслом Божьим. Господь увенчал их за подвиг их жизни. И разве не удивительное свидетельство то, что в келье отца Василия апостол был открыт на том месте, где в послании к апостолу Тимофею апостол Павел пишет: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего исшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Господа». И сама мученическая смерть в день Пасхи, день победы над смертью и дьяволом, разве это не печать праведности и святости жизни? Как же не видеть всего этого? За грех отступления нашего народа попущено было Богом страшные 70 лет господства богоборческой власти. Но вся Россия осветилась мученической кровью и смертью, и страданием тех, кто сохранил верность Христу и Церкви до конца. Грех требует покаяния и искупления, говорит священномученик отец Иоанн Восторгов. А для искупления прегрешений народа, для пробуждения его к покаянию требуется жертва. А в жертву всегда приносится лучшее, а не худшее. Вот где тайна мученичества. Принесена великая жертва и великий сон новомучеников и исповедников российских, осветивший своей кровью русскую землю, молится с дерзновением о спасении России, нашего народа, о возвращении его в церковь на путь искания Царства Божия и правды Его. Борьба за Россию, за души каждого человека не прекращалась. Но за последние десятилетия, особенно 20 лет, она еще более стала трудной и жестокой. Мы верим, что наши братья вошли в сон святых новомучеников российских. И смерть их мученическая, день Пасхи, во время пасхального благовестия должна была стать набатом, набатом для побуждения нашего народа от греховного сна. Не только греха неверия, но и греха теплохладности в вере и жизни духовной, расслабленности ума и воли, безразличия к чистоте веры, которым больна и сегодня наша церковная жизнь. И эта жертва пасхальная отца принесла и приносит обильные плоды. Книга, свидетельствующая о наших братьях, «Пасха Красная», переведена уже на 5 языков. И сколько людей, не знавших Бога, она привела в церковь, сколько вдохновила на подвиг монашеской жизни, а сколько свидетельств благодатной помощи тем, кто с верой обращается к ним в молитве, сколько исцелений совершалось прямо здесь, у самых их крестов. Поэтому благодатной силой и пасхальной радостью веет от этих трех крестов наших братьев. И народное почитание с великой любовью за 20 лет растет все больше и больше. Они уже увенчаны и прославлены Богом. Это чувствует безошибочно верующие сердца нашего народа. И мы верим, что наша Церковь прославит их в лике преподобного ученика, прославит как новый, зрелый плод нашей возрожденной Оптиной пустыни, которую они освятили своей кровью, как кровью Христовой, которой они причастились, кровью, изливаемой за спасение мира. Их молитвами да укрепит всех нас Господь, не только достойно пройти оставшиеся дни Великого Поста до Пасхи, но да дарует нам всем благодатную силу пройти через все испытания нашего смутного и лукавого времени, сохранить чистоту нашей веры, быть верными Христу, Господу и Церкви Его, и войти в ту пасхальную радость, которой уже не будет конца. Братья наши, отцы, преподобно-мученики, отец Василий, Трофим и Ферапон, молите Бога о нас. Аминь.
Вы слушали слово игумена Ипатия, насельника Свято-Введенской Оптиной пустыни, в память убиенных 20 лет тому назад на Пасху монахов Свято-Введенской Оптиной пустыни, иноков Трофима и Ферапонта и иеромонаха Василия. Этот материал был записан в Свято-Введенской Оптиной пустыни Тамарой Москвичевой.